Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун. Моя сегодняшняя гостья Дарья Донцова. Добрый вечер. А, я микрофон не включил.
Хорошо позвать в эфир и не включить микрофон. Это правильная ситуация, между прочим.
А вы всегда включаете микрофон у ваших гостей?
Смотря какой гость попадается в эфире. Некоторым выключаю сразу.
Да, прежде всего я хотел извиниться, за микрофон, само собой, за то, что снова не дали вам посмотреть программу «Время». Я читал в одном вашем горестном интервью. Вы очень сожалели по этому поводу, потому что появляетесь дома после 10 часов и на программу «Время» никак не попадаете.
Это было, на самом деле, ужасное кокетство, потому что некоторые время тому назад я поняла, что программа «Время» — это на самом деле ужастик.
Да.
А ужастик я лучше посмотрю, знаете, вот когда там динозавры или Годзилла, а когда все на самом деле как-то страшно. Я перестала смотреть программу «Время».
То есть вам один раз удалось посмотреть программу «Время», а вы знаете, что еще по другому каналу, там по какому-то старенькому там ретро-каналу идут старые выпуски, там 87-й год, 81-й, замечательный.
В том, что я на самом деле живу в деревне.
Да.
И в моей деревне нет приема телевидения. У меня нет приема телевидения, у меня нет
бедная, помню,
телефона,
телефона нету,
радио.
Спутниковой антенны нету, радио нету, ничего нету.
Нету.
И пишите ручкой, даже компьютера
ручкой
нет.
Ручкой пишу, реально,
ноутбука.
На самом деле. Недавно гусиное перо выбросил, знаете почему?
Почему?
Гуси все в деревне передохли, негде больше было перьев-то нащипать.
Ужас какой! Рекламу будем делать ручкой какой? Какая самая лучшая?
Ручка какая самая лучшая? Та, которая не течет и мягко пишет по бумажке. Шарик вот такая обычная. У меня на рукопись уходит, как правило, до 12 ручек, поэтому золотой паркер отпадает. Он тяжелый, неудобный, не чернилах.
Нормально. Собачки ваши говорят в чернилах все.
Ручки вытираю собачек.
Да,
очень неудобно.
Вы.
Да, вы знаете, мучаю собак. Вот все жду, когда на меня вот это общество защиты животных нападет. Собаки реально ходят все в потеках, в шариковых ручках.
И даже в стиральную машину не кладете их? Сейчас есть хорошие такие машинки.
Разговаривающие. Вот вы знаете, по-моему, это кошмар. Разговаривающая стиральная машина. Приходишь домой, подходишь к ней, она говорит: здравствуй, дорогая, давай обсудим с тобой, как у тебя прошел твой день. Хочется ее убить.
Стиральная машина.
Да, конечно.
А, собачек вы любите, потому что они не разговаривают, а тихо, мирно лежат, пока вы берете в руки шариковую ручку и пишете,
Собака вообще лучше человека. Кто это вообще приписывается, по-моему, Шопенгауру? Чем больше я узнаю людей, тем сильнее я люблю собак.
Да, это именно ваш случай.
Это, и людей я тоже люблю. Не всех, правда, избрано, но люблю.
А кого больше всего любите?
Мужа, наверное, и детей своих троих. Это, наверное, самые любимые. Потом идет второй дальше круг. Две подруги ближайшие, с которыми 50 лет вместе. Ну и туда.
А дальше. Самый дальний круг, те, кого не любите?
Кого не люблю? А что-то... Я не люблю людей, которые обижают животных. Я не люблю людей, которые устраивают скандалы. И я не очень люблю человека, от которого исходит агрессия. Вот я не очень их люблю. Но я понимаю, почему это получается, и стараюсь быть к ним снисходительной.
А вы совсем не агрессивны, и в семье тоже.
А какой смысл быть агрессивной в семье? Тогда надо разводиться.
Добиться чего-то.
Чего?
Агрессии. Настоять на своем.
А зачем мне на своем настаивать?
Нет.
Никакого смысла в этом нет.
Работать не дадут.
Мне?
Да.
Нет, это совершенно невозможно. Мне очень повезло. У меня муж доктор наук, профессор-академик, который сидит целыми днями и пишет свои учебники. Поэтому момент, что он не даст мне работать, совершенно невозможен. Скорее, я ему не дам работать. Воруюсь в кабинет с какими-нибудь глупостями. Нет.
По-прежнему с утра и вечером по 10 страниц утром, 5
нет,
страниц
по 20.
Вечером.
Нет, теперь я
уже
пишу
по 20,
с утра по
20.
Нет, норма осталась прежняя. Я просто пишу с утра по 20, потому что вечером мне всегда теперь удается написать.
Ага, поэтому все в норму
добираете
днем.
Поэтому все падает на утро.
А бывает так, вот без дураков, что берете на самом деле, и все, что написали, 20 страниц, все в корзину уходит, потом заново.
Нет, в момент написания не бывает. Бывает в момент вычитывания рукописи, когда я ее читаю как редактор. Вот тогда я могу выбросить, вычеркнуть, переписать. Когда пишу, нет. Когда я пишу, это такой, знаете, процесс, он сродни какому-то сексу. То есть вот ты пишешь вполне...
То есть какому-то или хорошему сексу?
Очень хорошему. Пишешь в абсолютном удовольствии. Но потом, когда в голову, знаете, вот это вот дурман-то уходит,
да,
начинаешь понимать, что партнер был косоглазый, косоногий, заика, и бросилась ты на него только с пьяну.
Удовольствие получила.
Начинает мучить совесть. Ну как же я такая красивая, вот с таким вот ужасным. И начинаешь исправлять.
И искать нового партнера.
Начинаешь искать нового партнера.
Да-да-да,
процесс бесконечный.
Ужас какой.
Почему?
Да не постоянное, вы так все с новыми партнерами, с новыми книжками.
А все мы блондинки, вы знаете, девушки такие. Могу рассказать анекдот про блондинку?
Ну, давайте.
Сделали блондинки трепанацию черепа, открывают черепную коробку, там пусто, и только ниточка протянута сквозь весь череп. Ну, хирург взял ниточку и перерезал блондинки, ушки-то и отвалились.
Мне выражение нравится, блондинка паркуется, которая относится к чему-то, вот к тому, что сейчас произойдет событие. Про всех говорят, не только про блондинок, да, вот могут сказать про человека, который там начальник вошел серьезный или еще что-то, который сейчас сделает что-то такое, вот чего нельзя совершенно предотвратить и что принесет самые ужасные последствия.
Ну,
вот это, оказывается, на сленге называется «блондинка паркуется».
Ну, даже как-то немножечко обидно, хотя у меня стаж за рулем около 30 лет. Каждый раз, когда я начинаю парковаться, это «блондинка паркуется». Это выскакивает вся парковка, начинает давать мне советы. Я въезжаю в мусорник, в стойку, в швагбаум, в будку охранника, и так вот все по очереди. Да.
Так что ж тут обидного, если оно так и происходит на самом деле?
Очень обидно бывает не мне. Очень обидно бывает страховой компании, которая начинает оплачивать все побитые части моего автомобиля.
Этого добиваетесь 100%.
Конечно.
Да, собственно. Да. А за рулем какой машины ездите сейчас?
Сейчас BMW, когда-то была копейка. Я плавно переползала от марки к марке. Меняла их постоянно, искала машину, которая будет мне удобна. На данном этапе я сижу за BMW. Это машина, которая мне очень нравится. Но я сейчас не сама за рулем, у меня шофер.
Машина вашей мечты или нет?
У меня никогда не было машины мечты. Мне так кажется, что машина мечты — это что-то какое-то, знаете, мужской такой, немножечко аксессуар, управляй мечтой, да? Нет, у меня нет машины мечты. У меня, в принципе, другие какие-то мечты. Это просто удобная машина, безопасная, высокая, и мне в ней хорошо.
А что у вас есть в мечтах? Там, не знаю, кухня вашей мечты, роман вашей мечты? Муж вашей мечты,
ну,
ребенок
с мужем
вашей
своей
мечты.
С мужем моей мечты я благополучно живу 25 лет. У меня трое детей. Мои мечты, одному из которых 35, другому 34, дочка 21 год. Это дети моей мечты. У меня есть собаки моей мечты. Я очень счастливый человек. У меня есть работа моей мечты. Я даже так и не могу понять, какой мечты у меня пока нет. Нет, есть одна большая такая огромная мечта. Это написать как можно больше книжек. Это да. Но я надеюсь, что все у меня получится.
На рекорд хотите пойти?
В смысле,
по количеству книжек.
Я хочу писать до тех пор, пока мне этого хочется. Вот пока, знаете, зуб блестит, глаз горит, вот пока это хочется, я так и буду писать, пока очень хочется.
А правда, что вы все практически выдумываете? Ну или в видениях вам приходит, как
я вру и получаю за это деньги. Представляете, это вот так вот устроиться, врать и получать за это деньги. Это
ну,
же
да,
просто вот
говорят,
хорошо.
Ну да, каждый человек врет примерно каждые 3 минуты, то есть там получается очень много.
Ну, я вру, вы знаете, особенно самозабвенно.
И по утрам особенно.
И по утрам, и по вечерам. Я и днем могу наврать. У меня инстинкт вранья отработан просто до филигранности.
Напомню, Дарья Донцова, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Агриппина Аркадьевна.
Да.
Обращается к вам кто-нибудь так сейчас?
Перестали.
Как угораздило-то вашего родителя? Ну, понимаешь, писатель, конечно,
родители угораздило очень просто. А у отца была мама по имени Агриппина. Мама умерла очень рано. Мой отец после смерти матери остался сиротой. И, видно, тоска была, знаете, такая по этому имени. Оно казалось очень близким, очень родным. Сейчас Агриппина даже модно, потому что Фрола, Устинья, Миланья, вот имена эти стали давать детям. Но в мои годы, когда я росла, это 58-й год, первый класс. Угу. В школе одни Светланы. Представляете, тут сижу я, девочка Агриппина. Это было, по крайней мере, странно. С именем связано очень много казусов. Я один раз приехала в ветеринарную клинику с собакой. И ветеринар такой усталый, посреди ночи, заполняя на собаку документ, спрашивает имя. Я отвечаю, Агриппина. Он поворачивает голову и говорит, не собачья кличка, а ваша.
А вы потом из-за того, что сами чувствовали неудобство вашим героиням, иной раз такие имена засандаливаете?
Я хотела быть Дашей. Вот я в детстве прочитала «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Я не могу понять, почему я влюбилась в эту книгу. Но вот какое-то, знаете, очарование слога Алексея Толстого на меня подействовало. Я очень хотела быть Дарьей. Мне нравилась эта Даша в книге, не Катя, а именно Даша. И я мысленно всегда называла себя Дарьей. Поэтому первая героиня стала Дашей. Ну, так, знаете, вылезла вот такое вот чисто внутреннее оттуда. Это почувствовала моя редактор, очень хороший редактор, которая предложила псевдоним Дарья Донцова. Коротко, ясно, очень удобно. А Гриппина, как-то, знаете, все бы подозревали все-таки, что это что-то, ну что-то тут уж не то. У девушки с этим именем. И когда меня стали звать Даша, то журналисты стали, естественно, обращаться. Даша. Да, не знали, что я Гриппина. Имя отпало. Оно, я не, теперь даже не оглянусь, если меня позовут на улице Агриппина. Я не вздрогну, хотя это странно, правда?
А друзья и давние знакомые.
У меня есть личное прозвище, которым пользуется моя семья и две мои подруги многодавние. Вот это ходит в доме, это прозвище. Я откликаюсь на него. А посторонние зовут меня Даша.
А собачки как зовут?
А собачки...
Как обращаются?
Собачки говорят мне: о, великая, любимая, замечательная, дающая эти вкусные банки хозяйка.
Кормите исключительно из банок или что-нибудь специально? Нет. Из кулинарных своих рецептов специально для собачек?
Кормила очень долго собак, как людей. Варила им кашу, варила им определенное мясо, варила им курицу.
Но все равно не вели себя как люди.
Нет, они вели себя иногда даже лучше, чем люди, но, к сожалению, собачьи анализы крови показывали, что им плохо. После того, как умерла одна из моих собак, я посоветовалась с ветеринарами, и мне сказали, что лучше кормить кормом. Теперь я вот уже третий год кормлю собак из банок, и нет проблем.
А как компенсировали? Ну, вообще, собаки живут несколько меньше, чем люди. Умирают
чаще. У меня было
чаще.
Много собак в жизни. У меня был ротвейлер, у меня был питбуль, у меня был пудель. И все эти собаки выжили свой собачий век. Они жили 14 лет, 15 лет, 17 лет. Но вот собака Дюшенька, она прожила 4 года. Она была не моя собака, я забрала ее у другой женщины. Она очень болела. Я 3 года тащила. Я, знаете, я выдирала ее у смерти просто вот руками из глотки. Но не получилось. Собака умерла. Мне было очень плохо. Мне было ужасно плохо. И спас меня Борис Акунин. Мы летели на франкфуртскую ярмарку. Мы оказались в одном самолете. Я рыдала, не могла остановиться. Собака только умерла. И Акунин мне вдруг сказал такую фразу: ты знаешь, то, что должно было умереть, оно бы все равно рано или поздно умерло. И меня почему-то эта фраза успокоила. Вот как-то, знаете, вот отпустила меня. Эта фраза, когда я вернулась, дети купили двух мопсов, и как-то... Но Дюшень, она не забывается. Она, как вы знаете, она есть со мной, она в книжках осталась. Я ее не смогла убить в книгах.
Вообще слушаете совет? Вот как этого совета послушали? Бывает так, что фраза западает и остается надолго. Начинаешь как-то, ну да, вроде понимал или понимала, что все это. А вот тут человек взял и сформулировал.
Ну, естественно, я слушаюсь чужих советов. У меня есть люди, которых я слушаюсь беспрекословно. Это муж сначала, потом...
Во всех вопросах?
Практически, да. У меня очень умный муж. Умный в плане энциклопедического образования, потому что у него за плечами факультет психологии, громадная библиотека, начитанная не только такая художественная, но и научная. И он еще очень умный, знаете, по-житейски. С ним вот очень хорошо советоваться по каким-то вопросам. Я, безусловно, слушаю свою дочь, я слушаю старших сыновей. Они всегда дают, в общем-то, хорошие советы.
А чем занимаются сыновья, кстати говоря?
Старший сын работает в системе ночных клубов. Он, как бы сказать, арт-директор одного из московских ночных клубов.
Самый старший — это ваш родной или вашего мужа?
Как-то мы никогда не делили детей на твой и мой. У нас этой ситуации не было. Может быть, просто очень мало им было лет, когда мы познакомились с Александром Ивановичем. Это старший, это Аркаша. Средний сын Дима, кандидат психологических наук, он преподает в институте. А дочка Маша, она сейчас закончила университет, она работает в индустрии моды. Поэтому все то, что дочь говорит про одежду, она ясно это знает лучше меня. Поэтому ее надо послушаться здесь. И есть редактор Ольга Рубис, которой я доверяю бесконечно в плане своих книг. Если Оля сделала какое-то замечание по тексту, это то замечание, которого я просто не заметила сама, когда читала книгу.
А читатели, когда приходят на встречи или пишут на форумы, на сайты, на какие-нибудь, и говорят: вот здесь надо было по-другому, вот тут ошибка. Кстати, на одном из ваших сайтов тоже выложены в том числе и ошибки, и нелепости, которые бывают, в общем, ну, возникают в процессе написания романов.
Ну, вы знаете, ошибки, нелепости, они случаются у всех. Ошибки бывают разные. У Льва Николаевича Толстого, насколько я помню, Балконский входит в гостиную в офицерском мундире, а выходит в пиджачной паре. И его Чертков побоялся, очевидно, исправить вот толстовское слово, так это пошло. Либо Чертков это не заметил, но остальные потом люди, которые переиздавали Толстого, побоялись это поправить. Ошибки бывают глупые вот на этом уровне. Ошибки бывают, у меня был, я очень хорошо помню, безумно смешной казус, Татьяна Петровна и папа ее Сережа. Вот это вот было совершенно замечательно. Еще у меня была собачка, которая на 25-й странице собачка, а на 75-й она вдруг родила котят. Ну, такой вот казус не случился, вот родила собачка котят. Это смешно, это, конечно, глупо. Иногда случается очень, правда, редко какая-то серьезная ошибка. Я всегда бываю благодарна, если мне присылают эту ошибку, я перечитываю книгу, и если она, правда, существует, я в следующем издании всегда стараюсь как-то ее поправить.
А вообще обижаетесь на вопросы, на замечания?
Нет, никогда. Я же не $100, чтобы всем нравиться.
Проверим.
Давайте.
Иван Беседин. Ну? По интернету пришло. Бывший книгопродавец. Да, с ударением выделенным здесь.
Книгопродавец, это смешно.
Нет ли у вас смутного или даже очень смутного чувства неловкости, когда вас называют писателем? Какой ваш текст вам самой больше всего нравится? И перечитываете ли вы свои книги?
Нет, книги я не перечитываю, я их написала, я их очень хорошо помню. Это первое. Нет ли у меня какого-то неприятия, что я писатель? Нет, я же писатель. Вот если бы меня называли балериной, наверное, я бы как-то смущалась, потому что 32 фуэте мне не скрутить никогда в жизни, я упаду со сцены. Нет.
Дарья Донцова, пойдем дальше. Критик Владимир Новиков.
Литература бывает трех ступеней. Первая ступень – это массовая культура. Вторая – беллетристика. Третья – высокая словесность. Каждый читатель абсолютно свободен в выборе вида чтения. Я принадлежу к тем читателям, для которых литература не есть развлечение, а есть труд. Как литературный критик знаком с произведениями Дарьи Донцовой и считаю, что задачу литературы первой ступени она вполне решает. Помню, что у нее есть такой персонаж Иван Подушкин. Он не любит растворимый кофе. Я, как Иван Подушкин, тоже не люблю растворимый кофе, предпочитаю настоящий.
И обидел, и похвалил, но Ивана Подушкина знает. Нет, не обидел?
Во-первых, он меня не обидел, потому что это очень четко, это очень правильно. Вопрос по поводу того, не противно ли вам писать паршивые дюдики, задают только журналисты в России. Потому что западные журналисты как-то очень хорошо понимают, что литература состоит из жанров. И в каждом жанре есть свои условия. Есть детектив, есть экшен, есть, предположим, философский роман. Если вы хотите узнать какие-нибудь знания по географии, бога ради, не читайте госпожу Донцову. Если вы хотите получить ответ на сакральный вопрос, что делать, но тоже я не для вас, понимаете? Надо понимать, для чего ты берешь какую книгу в руки, для чего ее человек написал, и являешься ли ты, ну, употребляя термин психологов, целевой аудиторией этого писателя. Чем большее количество людей попадает с тобой в резонансные колебания, тем больше у этого писателя-читателя. Все очень просто. Другого здесь ничего нет. И критик очень правильно все это подметил. Я работаю в жанре детективного романа. Я никогда не работала и не буду работать в жанре философского романа. По очень разным причинам, но не буду.
А почему вы придумаете тогда не все? Вот, например, я запомнил, что вы обратились к своей подруге, чтобы знать, какого цвета пол в бутырке, если не ошибаюсь. Зачем вам это?
Есть какие-то...
Придумали бы там розовые, не знаю, в крапинку.
А понимаете, в чем дело? Есть какие-то моменты, в которых, в общем-то, не стоит ошибаться. Я могу легко убить вас в прямом эфире, зная, что у вас язва. Я могу вам подсыпать растворимый аспирин, вы его выпьете, у вас начнется кровотечение, вы умрете в корчах. Но если у вас нету язвы, аспирином я вас не убью никогда. И это будет смешно. Поэтому какие-то мелкие детали все-таки надо знать, чтобы не казаться идиоткой для своего читателя.
Дарья Донцова в программе «Без дураков». Вернемся в студию через пару минут.